Андреас Грубер. «Смертельная месть». Читает Светлана Шаклейна. Роману Тостану Шляферу, спасибо за время, которое ты тратишь на чтение рукописей и за твои многочисленные превосходные идеи. «Месть недолго остается неотмщенной». Немецкая пословица. Пролог. Ночь на вторник, 29 мая. Флешка мигала красным. Из динамиков гремела польская рок-музыка. Виктор включил звук на полную громкость и боролся со сном. Рядом с ним, уперев одну ногу в приборную панель, сидел Томаш, курил косяк и щелкал пальцами в такт музыке. Слава богу, он помалкивал. Пение не было его сильной стороной. Виктор слегка притормозил. Фары их нового внедорожника «Вольво» выхватили из темноты обрывистые скалы прибрежной трассы. Дорога велась вдоль скалистого берега, и Виктору приходилось быть предельно осторожным, чтобы машину не занесло и чтобы не спровоцировать аварию. Потому что здесь, в Калининградской области, российском эксклаве, помимо Балтийского моря, граничащем с Польшей и Литвой, встреча с полицейскими была им действительно ни к чему. Стражам порядка лучше не знать, что они перевозили. К счастью, оставалось всего 50 километров. Около часа ночи они должны были добраться до польской границы, и тогда русские могли катиться к черту. Внезапно Томаш замер, выдохнул дым и наклонялся вперед к лобовому стеклу. Виктор покосился на него. «Что такое?» Томаш подождал, пока дым рассеялся, затем указал пальцем на стекло.
«Что?»
— раздраженно спросил Виктор.
«У тебя опять какое-то видение?»
«Впереди что-то есть».
«Да, порт Калининграда».
«Нет, идиот, вон там, в море».
Перед ними лежал порт. Краны и верфи освещались темно-красными фонарями. Все остальное поглотил туман, наползавший с моря на берег. Но в центре огромного залива действительно что-то было. Виктор снизил скорость, взглянул в зеркало заднего вида, убедился, что на прибрежной дороге никого, и съехал на обочину. Остановился на гравии и опустил боковое стекло. В салон машины ворвался прохладный ветер. Примерно в 500-600 метрах от берега на воде был виден сильно накренившийся контейнеровоз с объятыми огнем палубами.
«Ни хрена себе!» — воскликнул Виктор.
Судя по всему, спасательные катера еще не вышли из порта, хотя береговая охрана наверняка уже заметила горящие обломки судна. Однако в России торопиться не принято.
«В чем дело?»
— донеслось с заднего сиденья.
«Спи дальше», — сказал Виктор.
Томаш уже вышел. Он оббежал машину и перебрался на берег, где волны разбивались о камни. Виктор тоже вышел и встал рядом с Томашем. Они одновременно достали мобильные телефоны, увеличили изображение грузового судна и начали снимать пожар на видео. Корабль не мог долго оставаться на плаву.
«Такое не каждый день увидишь», — пробормотал Томаш.
«Да». Это будет впечатляющее видео. Они подъехали как раз вовремя. Через некоторое время Томаш повернул телефон и принялся снимать сверкающую морскую поверхность.
«Что ты делаешь?» — спросил Виктор.
«Смотри, там кто-то плывет».
Часть первая. 6 дней спустя. Воскресенье, 3 июня, вечер. Глава первая. Мартин С. Снейдер стоял в ванной комнате своего дома, сжимая в опущенной руке мобильный телефон. Это был самый волнующий телефонный звонок в его жизни. Кровь пульсировала в сонной артерии, стучала в висках, его рука дрожала. Это же была Сабина. Он сел на край ванны, ослабил узел галстука и уставился на пистолет, лежавший на маленьком столике рядом.
Проклятие, черт возьми!
Он уже держал ствол во рту и чуть не нажал на спусковой крючок. Теперь он посмотрел на дверь. За ней все еще жалобно скулил Винсент и отчаянно царапал дерево лапами. Похоже, пес догадывался, что он задумал. Снейдер на дрожащих ногах дошел до двери ванной и открыл ее. Сидевший перед входом Бассет уткнулся носом ему в ногу.
«Да, старина, все в порядке. Я не ухожу».
Он потрепал пса по голове и почувствовал, какие ледяные у него пальцы. Затем он похромал в гостиную. Его чувства были до такой степени обострены, что он воспринимал происходящее как будто в замедленной съемке, ощущая все более остро. Еще никогда он не испытывал подобного, даже в тех ситуациях, когда ему едва удавалось избежать смерти. Может быть, потому что на этот раз он сам чуть не нажал на спусковой крючок. Это было его решение — покончить жизнь самоубийством. Но один телефонный звонок все изменил. Винсент последовал за ним в гостиную. Почувствовав неладное, пес не притронулся ни к сухому, ни к влажному корму, который насыпал ему Снейдер. Теперь он сидел у ног Снейдера, как верный сторожевой пес, навострив уши. Снейдер тоже услышал шум автомобиля и шаги по гравию. В следующий момент раздался звонок в дверь. Он выглянул из-за занавески и увидел светлые волосы доктора Карин Росс. Еще и это. Только психолога БК, а ему сейчас не хватало. Отличный тайминг.
«Момент!»
— крикнул он, зная, что от нее так просто не отделаться. Пока она ждала на пороге, Снейдер, прихрамывая, вернулся в ванную и сорвал листок бумаги, приклеенный снаружи к двери. Открывать — осторожно. Он скомкал листок и сунул его в карман брюк. Затем похромал обратно в гостиную. Вообще-то ему следовало бы пользоваться тростью. Прошло всего 6 дней после операции на бедре, сделанной в Калининградской районной больнице. Но чем скорее он сможет нормально ходить, тем лучше. С парой таблеток обезболивающего как-нибудь получится. Тем временем доктор Карин Росс открыла дверь и стояла в прихожей, одетая в элегантный темно-синий брючный костюм и с папкой под мышкой.
«Не стреляйте, это я!» — крикнула она. «У вас было открыто. Я могу войти?»
«Вы уже внутри», — прорычал Снейдер.
«Ваш дом всегда не заперт по вечерам?»
Он наклонил голову.
«И что?»
«Просто такое уединенное, отдаленное место, прямо на краю леса. И кто-то вроде вас, постоянно имеющий дело с убийцами, оставляет свой дом незапертым?»
«Только если я хочу, чтобы сюда могли войти, не выламывая дверь», — подумал Снейдер.
Карин прошла дальше и остановилась возле массивного дубового обеденного стола.
«У вас здесь хорошо».
Она оглядела деревенскую обстановку. «Старый фермерский дом?»
«Это бывшая мельница. Ручей протекает через дом. Внизу до сих пор сохранился оригинальный жернов. Но вы опоздали. Последняя экскурсия была в прошлые выходные».
Карин улыбнулась. «Я не знала, что вы тоже умеете шутить».
«Теперь знаете. С пустой болтовнёй покончено. Почему вы здесь?»
Она взглянула на Бассета, который сидел между ней и Снейдером, словно для защиты, и с любопытством ее рассматривал. «Пёс кусается?»
«Только когда о нем говорят в третьем лице».
Доктор Росс попыталась улыбнуться, затем вытащила лист бумаги из своей папки. «Ваше заявление об увольнении», — пояснила она. Он удивленно приподнял бровь.
«Я передал его в БК всего час назад».
«Знаю»,
— сказала доктор Росс. «В связи с какими-то срочными работами в системе электронного документооборота в отделе кадров случайно оказались сотрудники, и они тут же сообщили мне».
«В воскресенье вечером?»
Они были обеспокоены и хотели узнать, в курсе ли я. «Конечно, я ничего не знала, поэтому приехала сюда. На всякий случай меня сопровождает сотрудник БК. Вдруг вы попали в беду?» Снейдер выглянул в окно и увидел машину, припаркованную в нескольких метрах от дома. За рулем действительно сидел мужчина в форме. Мрачное выражение его лица говорило о том, что он определённо из службы безопасности.
«Уходите. У меня дела».
«Да? И какие же?» Карин перевела взгляд на листок, затем прочитала вслух. «Прошу принять к сведению мою отставку, которая вступает в силу немедленно. Текущие обстоятельства не позволяют мне продолжать работу. Мою невыплаченную зарплату переведите семье Немис в Мюнхене». Она подняла глаза на Снейдера. «Три лаконичных и четких предложения».
«Вы ожидали от меня чего-то другого?»
«Нет, но меня обеспокоила формулировка». Карина брала письмо в папку. «Вы считаете, что ваша многолетняя служба в БКА не заслуживает большего, только этих трех предложений?»
«Зачем впустую тратить слова?»
«Похоже, после недавних событий вы на всем поставили крест. У вас пропал драйв?»
«Как проницательно!»
Снейдер упер руки в бока и уставился на нее. Она упряма и так просто не уйдет.
«Трое моих ближайших коллег мертвы», — напомнил он. «И многолетняя дружба с моим боссом разрушена самым жестоким образом».
Доктор Росс, понимающе кивнула. «Когда одновременно рушится несколько столпов, на которых держится жизнь, этого не выдержит даже самая крепкая психика».
«Перестаньте цитировать второсортную специальную литературу».
«Я знаю, простите. Вы сами изучали психологию и, безусловно, имеете больше опыта, чем я. Но даже такие люди, как вы, или особенно такие люди, как вы, должны иногда принимать помощь от других».
«Вы поэтому здесь?»
Кивнув, Карин посмотрела на три конверта на столе, воткнутые между подсвечником и пепельницей. Прежде чем она успела увидеть, кому были адресованы письма, Снейдер схватил их и спрятал в карман. «Это прощальные письма?» — прямо спросила она.
«Почему вы так решили?»
Карин нахмурилась и перевела взгляд на ванную комнату. Дурацкая дверь была открытой, и был прекрасно виден столик с пистолетом прямо перед ванной. Она снова повернулась к нему и посмотрела прямо в глаза. «Вы собирались покончить с собой, да?»
«Чушь!»
— он поморщился. «Меня вам не обмануть?» «Я уже заметил. Кроме того, все, что мы здесь обсуждаем, конфиденциально».
«Как трогательно!»
— Снейдер глубоко вздохнул.
«Но обсуждать нечего».
«Я считаю иначе. Можно сесть?»
«Нет».
«Хорошо. Тогда скажу стоя». Ее голос дрожал. «Мы оба знаем, что вы собирались покончить с собой. Видимо, я пришла как раз вовремя».
«Только не думайте, что у вас какая-то невероятная наблюдательность».
«Нет, не беспокойтесь, я не думаю. Однако мне интересно, почему вы ответили на мой звонок в дверь, а не проигнорировали меня и не осуществили свой план». Снейдер пожевал нижнюю губу.
«Ладно. Тогда садитесь».
Вздохнул он и опустился в кресло у стола. Карин села напротив него.
«Я только что говорил с Сабиной Немис по телефону».
Она в шоке уставилась на него. «Вы имеете в виду мысленно? В своем воображении?» Доктор Росс слегка приподняла голову, словно пытаясь учуять запах марихуаны, но ничего не было.
«Нет, на самом деле. То есть я думаю, что это была она».
«Нет, я даже вполне в этом уверен».
«Я считала, что она...» «Я тоже так полагал. Но, судя по всему, она не утонула вместе с судном в Калининградском заливе. Должно быть, ей каким-то образом удалось выбраться из горящих обломков».
«А почему она позвонила вам только сейчас, неделю спустя?»
«Если бы я знал».
Снейдер сжал кулак.
«Она сказала немного, что не знает, где находится, и что у нее была возможность сделать только один звонок. После этого связь оборвалась».
«И вы уверены, что...»
«Да, черт побери, я уверен, что мне не почудился этот телефонный звонок».
«Да, хорошо, успокойтесь», — мягко сказала Карин. «Вы уже перезвонили?»
«Скрытый номер».
«Может, кто-то решил над вами пошутить?»
«Это была бы чертовски безвкусная шутка».
«Некоторые люди склонны к такому, а у вас много врагов даже в БКА», — отметила она. Снейдер покачал головой.
«Нет, это была она. Она назвала меня по моему второму имени».
«Вы имеете в виду то, которое обозначает буква «С»?» Он кивнул.
«Его знают немногие. Видимо, она не хотела тратить драгоценные секунды, доказывая, кто она такая».
«Фух». Доктор Росс выдохнула, задержанный в легких воздух. «Понимаю. И что мы теперь будем делать?»
«Мы?»
— Снейдер встал.
«Вы сейчас уйдете».
«Неужели я больше ничего не могу сделать?» Снейдер снова пожевал нижнюю губу.
«Можете». Он кивнул на ее папку. «Разорвите мое заявление об увольнении. И подвезите меня в Висбаден. Я должен попасть в БКА. Мне необходима новая следственная команда. И как можно скорее».